Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, у нас совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И сооснователь музея, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии, профессор Московской академии духовной и Сретенской духовной семинарии Алексей Константинович Светозарский, наш очень частый собеседник. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня продолжаем говорить про московские храмы и московских
не закрывавшиеся, да, не закрывавшиеся московские храмы, среди которых храм Пимена Великого, на самом деле, конечно, это Троицкий храм, да, потому что центральный престол в этом храме посвящен Пресвятой Троице. Но как это ведется в Москве часто, среди прихожан, среди москвичей храм больше известен по посвящению предела. Да, а один из пределов в этом храме посвящен преподобному Пимену Великому. И этот храм известен как храм Пимена или просто Пименовский храм в Новых Воротниках. Алексей Константинович, у храма непростая судьба, несмотря на то, что он не закрывался, он несколько лет принадлежал обновленцам, и сегодня, видимо, мы поговорим...
Даже больше 10 лет, можно сказать.
Да, и сегодня мы хотим поговорить, наверное, о, так сказать, конце обновленческого периода в истории этого храма и о его дальнейшем бытовании.
Да, ну, я думаю, что все-таки небольшая такая предыстория нужна, как храм стал обновленческим.
Разумеется.
В Москве, в общем-то, обновленческих храмов было не так много перед войной. В основном это были храмы кладбищенские. И также был храм кафедра московского митрополита, это Тихон Попов, храм Успения в Печатниках рядом с Сретенским монастырем, но он в 1938 году был закрыт. А у Веденского, так сказать, кафедра была в храме Спаса Воспасской. И вот, как свидетельствует Левитин Краснов, Веденский никогда не переживал, когда закрывали храм, где была его кафедра. Он беспечно говорил: дадут новый. Ну вот, выбор пал на Пименовский храм в прекрасном состоянии, вместительный, да, мы говорили, вмещавший до 4000 человек, вот так, если свободно молящиеся
располагаются. Да, это удивительно, конечно, потому что он не производит внешне такого поместительного впечатления.
Он очень просторный, как-то вот интерьер таким образом решен был.
Тут важное уточнение надо сделать. А как происходила передача храмов от Тихоновской церкви к обновленцам? Это еще сложно говорить, от Московской патриархии, наверное.
Почему? Патриархия была. Ну, журнал Московской патриархии, Патриаршая церковь.
Да, нет, это уже это все-таки в военные годы. А в 30-е...
В 35-м году прекратили выпуск журнала Московской патриархии, который начал выходить в 31-м. А здесь передавали, ну как, тут тоже такая довольно темная история. Назначили священника в этот храм, который начал агитировать за передачу обновленцев. Он не был настоятелем, и вызвала его деятельность и намерение обновленцев заполучить храм протест. Священник, который уже в этом храме не служил, но до этого служил довольно долго, отец Владимир Соколов, его заблаговременно перевели в Петропавловский храм у Яузских ворот, потом в храм Покрова на Лыщиковой горе, но он вот не терял как-то связи со своими прихожанами. И было в марте 1937 года собрание прихожан во дворе храма, которое переросло в такой вот митинг, участники которого требовали храм оставить, несмотря на все эти решения. Ну вот в результате отец Владимир был арестован как вот виновник такого мятежа против власти. Ну и в общем-то он скончался в лагерях в день престольного праздника, в день преподобного Пимена Великого, 9 сентября 1940 года. И ну, вот в настоящее время он канонизирован в 2004 году как местно чтимый святой, а в 2005 как для общецерковного почитания в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Вот таким образом обновленцы заполучили храм. Надо сказать, привели его в негодное состояние, и вот первому настоятелю храм достался вот, ну, не руинированным, конечно, но в таком крайне запущенном. То есть никто не занимался каким-то благоукрашением и поддержанием вот того состояния, в котором он был. Вот. Ну и потом были, так сказать, очень большие работы восстановительные, которые провел отец Михаил Голунов, протоиерей, который вот был вторым настоятелем после обновленцев. Но вот очень интересен и первый настоятель. Да, это отец Николай Чепурин.
Который был настоятелем, на самом деле, очень недолго. Да, он был профессором Московской духовной академии, есть очень трогательный некролог в мартовском номере за 47-й год, потому что отец Николай умер 7 февраля. И совсем недолго был настоятелем Пименского храма, но он как-то очень был любим церковной Москвой. Алексей Константинович.
Это очень яркий человек, это миссионер, человек, который закончил Харьковскую духовную семинарию. Вот она выделялась, это была не просто вот такая вот школа, где давали общее образование и с таким церковным уклоном детям из духовного сословия. А это была семинария с большими традициями, которая вела начало с 1726 года. Это был Харьковский коллегиум. И в семинарии выпускала журнал, замечательный журнал «Вера и разум», который и сейчас является вот таким источником даже для исследователей. Там обсуждались и философские вопросы, и общественно-политические, когда это стало возможным вот после Первой русской революции. Но основной упор был на вот такую естественно-научную апологетику, потому что ну, это век рациональный, да, вот разного рода научные достижения пытались толковать вот в таком антирелигиозном смысле. Вот будущий отец Николай, окончив...
Алексей Константинович, я напомню нашим слушателям, что отец Николай был ну, такого далекого предреволюционного года рождения. Он родился в 1881 году, поэтому он еще до революции успел, так сказать, потрудиться на Ниве церковного, ну, духовного образования в том числе. То есть это все ну, вот предреволюционные годы, да.
Да, как увидим и другие вот священнослужители этого поколения, вот тот же отец Михаил Голунов, он был 1884-го, и если мы вернемся к биографии отца Николая Чепурина, то он учился в Кембридже, где получил степень доктора биологии, он занимался микробиологией очень серьезно, для того, чтобы впоследствии эти знания он мог использовать как апологет. Но при этом был и самостоятельным исследователем. Закончил он также Киевский университет Святого Владимира. И только после этого он сдал за курс духовной академии. То есть у него и высшее богословское образование, и юридическое, и, естественно, научное образование. Ну, не случайно, что вот он очень активно принимал участие и даже занимал должность проректора Православного богословского института в Ленинграде до самого его закрытия в 1928 году.
Ну, если я не ошибаюсь, он же был ректором вновь открывшегося богословского института в Москве.
Это была уже семинария и академия. Уже восстановили традиционное наименование в 1946 году. А он приехал в 1947 году из Средней Азии, где после завершения вот срока заключения, 29-м или 30-м, точно не могу сказать, там разночтение, был арестован по одной версии по делу академиков. Получил 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Ну и вот был он этим канал-армейцем, строил канал, благодаря чему срок ему сократили. Он вышел на свободу досрочно и там в Средней Азии занимался вот по своей научной специальности. А когда уже вот открылся Богословский сначала институт, потом...
В некрологии, о котором я уже говорила, да, естественно, не говорится ничего ни о каких лагерях, и там о деятельности отца Николая между 30-м годом и до вызова его в Москву говорится в дальнейшем после 30-го года, когда отец Николай переменил место своей службы, он благодаря обширным познаниям в области биологических наук выдвинулся на медицинском поприще, откуда и был призван святейшим патриархом Алексием на должность инспектора, а затем ректора московских духовных школ. Вот так выверено выражение.
Да, выверено очень хорошо.
Сказано, но ничего не сказано. Да,
он 5 лет он трудился на Беломорке канале. И вот за ударный труд ему срок сократили. И потом уже вот он, да, действительно работал по своей специальности светской. Занимался он затем в академии, преподавал он пасторское богословие. Ну, так, наиболее близкий ему предмет. Но, увы, очень недолго. Вот о нем есть... он очень рано и внезапно как-то скончался. О нем в рассказах митрополита, да, это вот записанные со слов митрополита Петерима Нечаева воспоминания, там о нем есть. Вот очень тепло как-то вот он очень пришелся ко двору в возрождающейся академии. Так что, вот, видите, Пименовский храм с нашей академией через его личность тоже связан. Ну, а вот уже отец Михаил до 56-го года он был настоятелем, он восстанавливал храм. Ну, там дошло дело до того, что вот в обновленческий период разбили чтимый образ Казанской иконы Божией Матери, писанный на стекле. Вот. Ну, а дальше у нас тоже связь с академией. Потому что с 46-го года по 49-й год в храме служил отец Александр Ветелев, преподаватель Московской духовной академии, доктор богословия, известнейший московский проповедник. Так что, ну вот пусть небольшой период, но тоже опять связь с московскими духовными школами тоже просматривается.
В 1948 году, да, по-моему, осенью 1948 года храм передали патриархии, да?
Нет, вот. Храм приняли вскоре после смерти Введенского в октябре 1946 года, а в 1948 году
он был обновлен.
Да, завершились реставрационные работы тоже в октябре, 31 октября вот обновленный храм посетил патриарх Алексий I, была литургия им отслужена, и он, так сказать, вот с удовлетворением отметил то, что храм приведен в порядок, восстановлен его интерьер, и даже в своей проповеди сказал, что теперь храм небеси подобен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас традиционная четверговая программа, совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И мы говорим про замечательный московский храм Пимена в Новых Воротниках. Храм, который не закрывался, но вот мы сейчас коснулись его времени, когда он действовал как обновленческий. Он же был последним обновленческим, верно?
Да, да. Там какое-то время после смерти Александра Веденского служил Филарет Яценко, который вот претендовал на то, чтобы возглавить остатки обновленчества. И он же одновременно пытался перейти к старообрядцам, это древнеправославная церковь, да, новозыбковцы, или как их продолжают исторически именовать, беглопоповцами. Ничего у него не вышло, ну так он как-то не у дела остался, он не вернулся в лоно церкви.
Я вновь хочу обратиться к журналу «Московской патриархии». Мне очень нравятся вот эти старые номера журнала «Московской патриархии». Они, кстати, выложены в интернете, оцифрованы журналы за 40-е и 50-е годы, по-моему, за первую половину 50-х годов. И вот в декабрьском номере от 48-го года говорится о торжестве освящения храма преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках, и тоже в выражениях очень осторожных и выверенных. Ряд лет храм принадлежал обновленцам, но Господь видел и слышал слезы и скорбь ушедших из своего храма. И, наконец, ушли те, которые заблудились сами и других вели по неверному пути. Храм снова перешел к преданным прихожанам, горячо молившимся о возвращении милости Божьей. До капитального ремонта храм, запущенный обновленцами, приводился в порядок силами самих прихожан. Капитальный же ремонт был произведен бригадами специалистов под руководством опытных художников. И сейчас мы можем только любоваться прекрасным внутренним видом храма. Ну и дальше рассказ о литургии, которую возглавлял святейший патриарх Алексий Симанский, и приведены вот как раз его слова, уже процитированные Алексеем Константиновичем, что после ремонта храм стал подобен небеси.
Алексей Константинович?
Да, ну, конечно, следует отметить и архиереев, которые служили в этом храме до войны. Это митрополит Трифон Туркестанов, но он скончался в 1934 году. Вот очень популярный такой был московский архиерей, и одним из его подьяконов, пасашников, был родной брат протодиакона Сергия Громова. Это уже представитель духовенства, кого мы заставили. Вот тот состав, который застал наше поколение в Пименовском храме, вот такой он был очень обстоятельный, со своей такой непередаваемой манерой служения, неторопливой. Вот он был родным братом человека. Ну, вообще вся семья вот Громовых, она была близка к митрополиту Трифону Туркестанову. Новомученик владыка Аркадий Остальский, который проживал на Валаамском подворье, приходил послужить в Пименовский храм. Ну, а после войны недолго, правда, недолго. Здесь была кафедра митрополита Николая Ярушевича, который занимал Крутицкую кафедру, ну и потом ему был предоставлен храм Преображения Господня или Петра и Павла на Преображенской площади. А здесь, в Пименовской, ну, меньше года, 49-50, но все-таки вот кафедра его размещалась.
А в каком году вернулся в Пименовский храм отец Николай Бажанов? То есть здесь же тоже очень интересная такая история. Он был настоятелем храма в 30-е годы и потом уже вернулся сюда в 50-е, если я ничего не помню. Тоже такой,
да, он,
был
он,
пастырь, очень любимый москвичами.
Он прослужил до 36-го года, буквально накануне передачи обновленцам. Вот он оставляет храм. Ну, каков там был механизм, почему его удалили, я сказать не могу, просто не знаю. Но вот затем он возвращается в 1953 году, потому что его предшественник, архимандрит Леонид Лобачев, становится архиереем. Его рукоположили на Астраханскую и Сталинградскую кафедру. И вот отец Николай возвращается, и до 1957 года, пока вот у него были силы, вот он вернулся вот в свой храм, который очень любил. И он как раз был настоятелем храма, когда здесь подвязался будущий патриарх Пимен. Будущий патриарх Пимен, в то время инок, да, то есть сафорный. и регент. Но интересно, да, если так все даты сходятся, как это изложено, но уже в официальной истории есть издания соответствующие, будущему патриарху было 16 лет. И вот именно в период, когда он был здесь регентом, состоялся его постриг в мантию с именем Пимен. И считается, что именно отец Николай посоветовал будущему патриарху избрать преподобного Пимена Великого вот своим покровителем.
Есть фотография замечательная.
Да, есть фотография, что имя обычно дается, да, и вот это первый урок смирения, монах должен и послушание принять имя. Но бывает так, что спрашивают, да, кого бы вы хотели иметь покровителем в монашестве. Но, видимо, вот будущий патриарх услышал. Ну и все-таки такой факт интересный, ведь он подвязался в этом храме, и вот нарекли его Пименом, но еще более интересно, вот второй-то предел северный, в честь Сретени Владимирской иконы Божией Матери, ее празднование 3 июня, это день интронизации патриарха Пимена. И вообще, конечно, святейший Пимен очень этот храм любил, никогда не забывал, и его именины, это торжественная всена 8 сентября вечером и поздней литургии 9 сентября, ну, без привлечения, можно сказать, тогда это был день всемосковского торжества. Храм был забит до отказа и на всенощной, и на литургии. И, конечно, очень готовились к этому дню, и особенно переживал регент с 80-го года, и поныне это опытнейший регент и церковный композитор Сергей Иванович Беликов, он же и педагог. Вот он тогда совсем молодой пришел в 80-м году, возглавил этот хор, у которого была своя история. Ну и, конечно, всегда переживали, тщательно подбирался репертуар, ну и, конечно, должно было быть блестящее исполнение, потому что патриарх был очень тонким знатоком и ценителем вот духовной музыки.
Вы знаете, еще очень интересный момент связан с тем, что он, уже будучи патриарх Пимен, уже будучи митрополитом, затем патриархом, он не забывал своих хористов, хора, которым он в свое время регентовал. И вот мне удалось найти воспоминания одной пожилой дамы. Она рассказывает о своих тетушках, старых девах, которые в свое время, в конце 20-х, начале 30-х годов, пели в этом хоре храма Пимена Великого, и им всегда ко дню ангела, то есть, представляете себе, патриарх Пимен, он помнил все эти дни ангела, а хор составлял порядка, по-моему, 70 человек вот в период своего такого наивысшего расцвета. Он дарил дамам или духи «Красная Москва», или чашечки тонкого фарфора, заполненные с горкой конфетами московскими, лучшими московскими шоколадными конфетами. И вот это очень тоже такое трогательное воспоминание.
И подарки очень традиционные. А вот эти чашечки в дню ангела, это было очень популярно в свое время в определенных кругах. Иногда с надписью.
Да, и дамы жалели только о том, что эти конфеты они не могут хранить как святыню, они бы просто иначе засохли, им все-таки так или иначе приходилось с ними пить чай. А к чаю как раз иногда, ну это, конечно, бывало редко, а с годами все реже и реже, их посещал сам патриарх.
Я хотел спросить, неужели за все годы никогда не было у властей желания каких-то потуг снести Пименовский храм, поскольку если наши слушатели представляют его расположение, а там можно и трамвайную линию спрямить, и дорогу проложить, и много всего еще. И он из тех храмов, которые меня всегда удивляло, что сохранились, поскольку его такое расположение, оно в 30-е годы всячески способствовал к его сносу.
Да, там вообще сохранился такой удивительный старый московский уголок с скрипящим трамваем, поворачивающим.
Сейчас уже не так, конечно. Там вот, если вспомнить даже начало 80-х, там два таких прекрасных флигелька открывали вот этот переулок, по которому шел трамвай. А раньше там была, конечно, более такая плотная застройка, домики. Я еще помню, деревянная застройка вокруг храма. Но еще парадоксально, конечно, что уцелела территория прихрамовая и постройки, которые, конечно, были в свое время отчуждены, но вот в настоящее время возвращены, восстановлены. Это вот уникальная прихрамовая застройка, которая такой замечательный ансамбль вместе с самим храмом представляет собой. Прекрасная ограда, ворота, целая пара ворот таких торжественных. Вот. Ну и нет, я не встречал каких-то упоминаний о попытках закрыть храм. Ну, ценности изымали, понятно, там в 22-м.
Вот везде изымали.
Да. Ну, и вокруг изъяли все
много,
храмы
там
были.
Много пудов изъяли.
Много. Вот. И вокруг храма были закрыты. Вот я слышал такое в свое время, что вот этот образ казанской иконы Божьей Матери на стекле писанной, он не отсюда, а там неподалеку находилась, туда уже к Тихвинской улице ближе, церковь казанской иконы Божьей Матери. Сейчас там скверик, так ничего там не построили, просто снесли этот храм. А Тихвинская церковь была закрыта, там еще раньше Скорбящинский монастырь. То есть вокруг храмов-то не было. Да? Храм тоже Никольский, где потом расположилась студия «Союз мультфильм», ближайший, закрыт. Старый Пимен закрыт, здание уничтожено.
Снесен, да.
На этом месте вот рыковские школы, так называемые, в честь Алексея Ивановича Рыкова, их именовали. В общем, числом вот в этот же период на территории Рождественского монастыря такая школа была построена. Так что, я думаю, у прихожан был такой аргумент, все-таки к этому прислушиваются, что вокруг-то нет никаких храмов, и люди продолжали посещать активно. Вот храм никогда не пустовал.
И храм был всегда переполнен. Дело все в том, что моя семья очень долго жила на Пименовской улице. Ее всегда называли улицу Краснопролетарскую, нынешнюю. Ее всегда называли Пименовской по-старому. Иначе я не помню, что бы называли. И мой дед рассказывал, что под большие праздники и в такие большие церковные дни, особенно на Страстной Седмице, на Пасху, весь двор после служб, весь двор храма был усыпан буквально калошами. То есть была такая давка, что люди оттаптывали калоши друг другу.
То есть они сами выпадали?
Да, да. То есть, ну вот, Леш, тебе наступают на пятку, и ты из своей калоши уже выпала.
Мы скоро будем объяснять, что такое калоши.
Да, а толпа такая, что наклониться и поднять эту калошу себе дороже. И потом мальчишки местные, они по тамошним, а вы же помните, там такие крутые есть очень переулки, да, и само название там Самотечная улица, оно говорит за себя, и эти калоши пускали по ручьям. Вот весна, да, вербная, страстная неделя, и вот эти калоши, как корабли, пускают вниз по весенним вот этим ручьям. Вот такой вот образ.
Нам надо прерваться сейчас на минуту буквально. Я напомню, что традиционная программа в это время у нас с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Алексей Константинович Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Сегодня наш собеседник. Мы говорим о храме Пимена в Новых Воротниках. Храм в районе метро Новослободская в Москве, один из таких старейших по традициям не закрывавшихся московских храмов. И продолжим этот разговор через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».